Братья и сестры, я очень сильно переживаю, очень сильно, потому что страшно. Но страшно по некоторым причинам. Ну, во-первых, у нас очень серьезная тема, которая затрагивает Бога. Вот нужно говорить о Боге. И действительно страшно. Как бы тут ничего лишнего не сказать. Это во-первых. Во-вторых, вот так смотрю, очень похоже на народ израильский. Тут как бы каждый со своими знаменами, так вот по коленам сидят. Вот все так организовано, хорошо. Друзья, и каждый ж вот как бы рассуждает. Поэтому страшновато. Но знаете, меня немножечко радует один важный момент, который вносит какое-то успокоение моему сердцу. И хотел бы о нем сказать. Этот момент, что на сегодняшний день на смертную казнь наложен мораторий такой. Побивать камнями не будут, как в Ветхом Завете. Поэтому как-то легче становится. И понимаю, что сильно не осудят. Но переживание еще такое, чтобы мне не затянуть. Поэтому если буду затягивать проповедь, вот.
Что делать?
Ну, камни начинать кидать. Чтобы переживать. Закончилось. Хорошо, друзья. Все понятно. Хорошо, друзья, давайте мы начнем наше рассуждение. И тема у нас сегодня – гора Завета. Сегодня мы должны поговорить о Завете. Друзья, вот народ израильский уже 40 лет путешествует по пустыне. При подходе уже к земле обетованной до горы Харива, о которой сегодня идет речь, остается примерно 11 дней пути. Народ израильский останавливается, и Моисей в 11 месяце, в первый день месяца, говорит проповедь. Это одна из самых замечательных проповедей в Библии, которая отмечена целой книгой. Книга Второзакония – это вся книга, это проповедь Моисея. В этой проповеди Моисей несколько раз и даже довольно много раз, 27 раз употребляет одно и то же слово – слово «завет». И вот из этой книги, из 5 главы, вторым стихом взят наш основной текст. Этот текст звучит так. «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве». Друзья, что такое завет? Завет – это торжественный договор или же торжественный обет обещания. Английское слово «завет» говорит о том, что это значит сойтись вместе, прийти к одному какому-то заключению, какому-то мнению. То есть итак, завет – это договор, целью которого стоит прийти к одному согласию о взаимных обещаниях, условиях, правах и обязанностях. Друзья, я думаю, что это определение вы и не запомните, может быть, но самое главное понять, что завет – это договор. Интересно, друзья, то, что в Библии это слово «завет» употребляется в Ветхом Завете примерно 280 раз, в Новом Завете 33 раза употребляется слово «завет». В понимании древнего мира, что означало завет? Вообще в древнем мире, в то время, когда господствовал такой рабовладельческий строй, когда отношения между людьми строились, вот господин или сюзерен назывался он, и вассалы, то есть подданные люди данному господину, выстраивались именно на отношении этих заветов или договоров. И в понимании древнего мира завет или договор, он имел много целей определенных, но я хотел бы выделить две основные цели. Первая цель – это цель, с которой господин хотел донести своему подчиненному или подданному ему человеку о том, почему я тебе дарю жизнь, почему я имею над тобой власть, почему я тебя пожалел при там, битве, сражении, почему ты находишься у меня. Вот это первая сторона договора. И вторая сторона договора – это сторона, которая регулировала отношения между господином и подвластным ему человеком, народом или группой людей. Это то, что касается истории древнего мира. Интересно то, что договоры – это не просто вот какое-то взаимоотношение, какой-то диалог. Так вот поговорили и забыли. Договор или завет, он имел целую церемонию для того, чтобы осознание этого завета, оно, ценз его был довольно высокий. Договор заключался между двумя сторонами, как минимум две стороны, и этот договор должен был быть ратифицирован, то есть утвержден. И утверждение этого договора обычно было пролитие крови. пролитие крови жертвенных животных. Возможно, рассекали животных пополам, один из обрядов был такой. Я думаю, что мы можем вспомнить, когда Бог заключал завет с Авраамом, там тоже было рассечение животных, когда Авраам там, ну, именно с Авраамом отдельно, не с народом, а с Авраамом. Это, я думаю, что прослеживается вот тот древний обычай древнего мира. Затем этот договор, он записывался на таблице. Существовала определенная таблица, то есть могла это быть, конечно, там, я не знаю, что было у них из письменных принадлежностей, или камень, или еще какие-то моменты, на чем могли записывать договор. Этот договор должен был иметь две стороны. На одной стороне отражалось те права, обязанности или воля господина, которую предлагал господин именно, или говорил о своих каких-то намерениях или планах, или о своем отношении к подданным ему людям. И на другой стороне господин указывал о тех правах и обязанностях, которые имел к нему или вообще в жизни подданный ему человек или же группа людей, народ. Друзья, ну это так, в общем, о том, как было в древности. Я думаю, что уже можно немножечко рисовать схему, и кто знает Библию, есть некоторые довольно похожие вещи, что и как происходило в Ветхом Завете. Ну а как происходило в Ветхом Завете? И вот тот текст, который мы прочитали о завете Бога с человеком, о котором говорит Моисей в книге Второзакония, в 5 главе, Моисей говорит, что Бог поставил с нами завет на Хариве. То есть прошло уже довольно много лет после того, как это случилось. Но Моисей, восстанавливая вот тот завет или память о том завете, приходит к воспоминанию того, что было там на горе, что было там возле горы, как происходило. И дальше Моисей говорит так: «Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы, лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слова Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору». Друзья, вот то переживание, в котором оказались израильтяне, евреи, в момент сошествия Бога на гору Синай. Это было действительно величественное событие. Это было действительно страшное событие. И Моисей говорит, что вы боялись тогда. В послании к евреям сказано, что даже о Моисее, что он говорит: «Я в страхе и трепете от увиденного». Что же происходило тогда? Если будем читать эту историю, вот книги «Исход», то там было страшное. Огонь, дым, трубный звук, землетрясение. Это было настолько страшно и ужасно, что народ просто отступил. Это было действительно великое событие. Но что же происходило все-таки или как бы в основе этого события? Самое главное, друзья, Бог сошел. И вот Моисей говорит, Бог говорил лицом к лицу. Бог показал и проявил себя людям. Это было впервые. Такого не было никогда. И больше такого не повторялось, когда бы Бог в таком величии и славе проявил себя перед человеком. Это было действительно исключительное явление. Друзья, вот для того, чтобы нам немножечко, как бы перенося это в нашу жизнь, хотя мы поговорим о Новом Завете немножечко позже, я хотел бы, чтобы мы представили, что это не просто так. Встреча Бога и человека. Такое маленькое сравнение. Вот у нас у каждого есть там телефон, компьютер, еще что-то есть. Это такие слабые электронные предметы, предметы электроники. Но есть напряжение, вот электрическое. Предположим, что вот напряжение в 10 тысяч вольт и мой телефон. Есть ли возможность совместить две субстанции, так скажем? Это невозможно, это просто нереально. Тем более великий Бог и человек. Человек маленький, немощный, слабый и величие Бога. Друзья, и вот для того, чтобы совместить все-таки, мы же пользуемся энергией. Все-таки мы этот телефон заряжаем от энергии. Все-таки как-то происходит связь. Для этого существуют адаптеры, трансформаторы. Для этого существует некоторое средство, чтобы между вот этой великой силой и немощным, маленьким, слабым что-то было посреди. И вот эта встреча Бога и человека на горе Синай, она служила именно для того, чтобы человеку показать величие Бога и в то же самое время установить вот некоторое пространственное состояние между величием Бога и ничтожеством человека. И вот здесь на горе Синай был дан закон, Закон не только выраженный в скрижалях, был дан закон и постановление о богослужении, о храмовом служении. Все это храмовое служение – это было тот трансформатор или тот адаптер для того, чтобы человек мог иметь хоть какое-то отношение к Богу и Бог с человеком, потому что иначе связи с Богом просто не могло существовать. Бог настолько велик, что человек должен был умирать или должен был умереть при взгляде на святость Бога. Итак, Бог приходит на гору Синай для того, чтобы встретиться с человеком и не просто уничтожить человека. Бог пришел с определенной целью. Об этой цели мы немножечко скажем позже, но я хотел бы, чтобы мы посмотрели вот еще раз на этот приход Бога как на завет. Как и в древнем мире, как мы говорили о том, что там существовал определенный ряд каких-то правил или установок, ну, такая церемония заключения завета, так точно происходило и в Ветхом Завете, когда заключал завет Бог с человеком. Это был односторонний завет. То есть человек не мог диктовать никакие правила, человек не мог даже сказать Богу о том, что мне это нравится или не нравится, потому что этот завет заключал Бог с человеком. И вот когда пришел Бог, Бог в огне, в дыме, вот в страшном таком трубном звуке, Бог начал речь к человеку, Бог заговорил с человеком. И вот Бог заговорил с человеком через посредника. И этим посредником был Моисей. Моисей тоже был человеком, но это был особый человек, особый Божий сосуд, через которого Бог мог перенести свою волю от него, святого Бога, к этому народу израильскому. Интересно, что в этом завете тоже был момент ратификации или утверждения договора. Это было пролитие крови. И в книге «Исход» просто очень много мест, я переживаю, что я не успею все читать, там сказано, когда Моисей прочитал народу эти слова, то пришли юноши, которые привели много жертвенных животных, и была пролита кровь, кровь завета. Это кровь, которая как бы расписалась под тем, что этот завет заключен. Эта кровь была утверждением завета между Богом и человеком. Еще очень важной стороной этого завета – это была таблица. Таблица, на которой было записан этот завет, завет Бога с человеком. Этой таблицей стали скрижали. Друзья, я хочу немножечко больше уделить внимание этим скрижалям. Мы очень часто понимаем так, что скрижали, Ветхий Завет, это все понятно, все забыли, все прошли, сейчас у нас все по-новому. Друзья, скрижали – это не просто камень, на котором были написаны буквы. Скрижали – это имеют очень сильное значение и очень большое значение. Скрижали – это было материализованное слово Бога. Бог проявил себя однажды. Это было, может быть, день, может быть, несколько часов вот этого величественного проявления Бога. Но это величественное проявление Бога Бог перенес на каменные скрижали, в котором Бог хотел выразить свою святость, свое величие и свое могущество. И выразить он должен был это на долгие годы, на века, в принципе, навсегда. Скрижали стали вот той таблицей договора, которая увековечивала договор между Богом и человеком. Друзья, но если вы помните, то со скрижалями там была особая история. Ну не просто так они записали, и все нормально. Когда Моисей поднялся на гору, и он получил эти скрижали от Бога, то через определенный промежуток времени ему нужно было сойти с горы в народ. Вы не помните, почему это получилось так, что ему нужно было сойти немножечко раньше, чем полагалось? Бог сказал сойти. Почему? Он говорит, народ развратился. Что же произошло в народе? В это время народ, который ожидает Моисея как посредника между Богом и человеком, он говорит, что-то произошло с этим человеком, который между нами и Богом. Давайте сделаем себе Бога. Друзья, вот здесь интересный момент, что этот народ, он непосредственно не имел общения с Богом. Его общение, строившееся через Моисея, когда исчез Моисей, как будто бы у них сразу исчез Бог для них. Они сразу делают идола. И вот Моисей идет в народ. Моисей идет для того, чтобы посмотреть, что там происходит. И когда Моисей сходит ближе, он еще не вошел в стан, но он подходит уже, он уже внизу горы, у подошвы горы. И написано так: «И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обоих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали было дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии». Итак, вот скрижали – это было дело Бога. Бог, я не знаю, как выглядел тот камень, откуда его брал Бог, небесный камень, или Бог взял его там, на горе Синаи, я не знаю, как это было, но и камень, и скрижали – это было дело Бога. И дело Бога выражалось именно в завет Бога, выражался в этом деле Бога. И вот идет Моисей. Моисей приходит к народу, и народ там внизу. И Моисей слышит, что народ весь в веселье. Он в плясках, в танцах, он в песнях, он в какой-то музыке непонятной. И он понимает, что народ отступает от Бога. И написано так: «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом, бросил из рук своих скрижали и разбил их под горой». Братья и сестры, это привычная тема, это привычная история, но давайте подумаем, а почему Моисей разбил эти скрижали? Почему Моисей, как бы вот тот вечный договор, таблица или эти скрижали, они увековечивали договор между Богом и человеком? Почему же человек, какое он имел право разбить этот договор? Какое право имел Моисей, как бы разрушить этот договор между Богом и человеком? Ведь господином или инициатором этого завета был не Моисей, был Бог. Друзья, и вот я думаю, ну не то, что я думаю, я так представляю, что эта картина примерно так выглядит. Моисей, который очень сильно любит народ. Он настолько любит народ, что когда Бог ему говорит: «Давай я уничтожу народ», он говорит: «Меня уничтожь». Когда Моисей, Бог говорит, что этот народ не войдет, он говорит: «И меня не вводи без него». И вот Моисей очень любит этот народ. И Моисей подходит к этому народу, и он понимает, что он в своих руках несет договор Бога. По этому договору, то есть обойти этот договор просто невозможно. Нет никаких вариантов. И нарушение этого договора однозначно смерть. И когда Моисей идет, и вот у него на скрижалях первая заповедь: «Я Бог твой, не делай богов других, да не будет у тебя богов других, не делай себе идола, никакого кумира, литого». И вот Моисей идет, и я представляю, что он идет с горы, и нет-нет, и посматривает, а что там написано? В чем заключается суть договора между Богом и человеком? И вот первый пункт договора между Богом и человеком: «Я Бог твой, не делай себе кумира». И когда он с горы подошел, и он увидел этого тельца, он понял, что если сейчас он внесет этот договор в стан, то народа просто не должно существовать, народ умрет, потому что возмездие за грех – это однозначная смерть. Просто произойдет великое нарушение завета. Бог не может дальше иметь общение с этим грешным человеком. И Моисей идет на такой шаг, который как будто бы просто неожиданный шаг. Моисей делает то, что как будто бы противоречит вообще логике. Моисей разбивает завет Бога с человеком, выраженный в материи, разбивает слово. И Моисей приходит в стан. Моисей потом разбивает этого тельца, а потом идет такая большая церемония восстановления состояния народа. Друзья, но это отдельная история. Что происходит дальше? А вот дальше идет повествование. «И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были прежние, слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Интересно, друзья, что Бог не осуждает Моисея за тот поступок, в которых он проявил как будто бы своеволие, разбив скрижали. Но Бог говорит ему о том, что: «Моисей, возьми теперь камень, вытиши из этого камня как прежние скрижали и напиши на них прежние слова». Так или нет? Друзья, не так. Интересно, ты вытиши скрижали, а я напишу. Почему Бог подходит к новым скрижалям как-то по-новому? Неужели Бог не мог вновь вытесать Моисей? Ну, поднимись на гору, дам тебе новый, как-то там, может быть, ты поговори с народом, чтобы этот народ изменил свое отношение. Абсолютно нет. Происходит какое-то новое действие, новое отношение к договору, к этой таблице договора. И теперь Моисей поднимается с скрижалями, с теми скрижалями, которые он выточил такие точно, как и были, и Бог пишет свое слово. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит определенный синтез, синтез между Богом и человеком. Теперь в прежней скрижали написано было так интересно, прямо отмечено, скрижали были дело Божие, и письмена начертанные были письмена Божьи. Теперь новые скрижали, скрижали были дело человека, а письмена были дело Бога. Почему так произошло? Братья и сестры, я думаю, что в этих скрижалях, в первых скрижалях, первые скрижали, они уничтожили бы народ израильский однозначно. Там не было вот этой стороны немощи человека. Там не было вот этой человеческой стороны, где было бы ну, хоть какое-то понимание того, что человек просто не способен стать со святостью Бога на одну сторону. Он просто не способен заключить договор вот с этим многотысячным зарядом энергии. Он просто не способен по своей немощи. И Бог делает так, чтобы появилась человеческая сторона в слове. Слово отчасти становится плотью. Слово отчасти становится человеческой стороной. И вот в этом Бог утверждает в слове теперь свой завет. И когда Бог дает теперь новые письмена на человеческих скрижалях, и происходит возобновление завета. Происходит то, что Бог вновь говорит к человеку и говорит, «И сказал Господь», это 10 стих 34 главы, «Вот я заключаю завет». «Вот я заключаю завет». «Вот я заключаю завет с тобой». Братья и сестры, интересно, что в послании к римлянам, 8 главе, 3 стихом, говорится такое слово, очень интересно слово, «завет» или «заповедь», «закон», ослабленный плотью. Оказывается, вот тот момент, что теперь в этой заповеди существует какая-то вот частица человеческого бытия, частица вот плоти человека, она допустила человеку определенную, ну, какой-то люфт в отношениях. Теперь есть какая-то возможность человеку выживать, потому что человек не способен иметь отношения с Богом. Поэтому потом появляются моменты, как разводное письмо, о котором говорит Моисей, о Моисее, ну какие-то допуски. И вот эти допуски, они постепенно-постепенно ослабляют заповедь, то есть Слово Бога. Но а что происходит дальше? Мы это, об этом поговорим, когда будем говорить о Новом Завете. Ну а как подойти к Новому Завету? И вот интересно, друзья, Бог-то дал заповедь, Бог дал закон, Бог заключил этот завет с человеком, но и Ветхий Завет, который как в общем-то делится на Моисея и пророков, и Моисей говорит о завете, и пророки много говорят о завете, вот пророк Иеремия говорит интересную мысль о завете. Пророк Иеремия говорит о нечто такое. Вообще пророк Иеремия – это тяжелый пророк. Это в смысле не информации, а тяжелый пророк, потому что он переживал очень много тяжелых переживаний в жизни. Этот пророк, который служил или трудился в народе израильском в момент тяжелейших переживаний, когда народ очень сильно уклонился от Бога, когда народ попал потом в плен вавилонский. Это было тяжелейшее состояние для народа израильского. И вот однажды пророку Иеремии приснился сон. Сон, который его обрадовал. Вообще это плачущий пророк, но этот сон его обрадовал. И этот сон, 31, по-моему, глава или 33, в этом сне он говорит о том, что Бог заключит новый завет с Израилем. Это об этом Новом Завете сказано и в послании к евреям. Автор послания к евреям, он берет цитату из пророка Иеремии и говорит, «Но пророк укоряя их говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и научу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом». Братья и сестры, вот здесь в книге пророка Иеремии появляется термин «Новый завет». Появляется понятие о том, что Бог обновляет свой завет. И интересно, что Иеремия, и в послании к евреям сказано о Боге, что он не нарушал этого завета. Нарушил завет человек, человеческая сторона. И вот Бог говорит: «Я обновлю, я дам новый завет». И этот завет, о нем очень много сказано в послании к евреям. И интересные моменты, просто уже читать нету времени, я скажу такие несколько фраз. Вот в послании к евреям 7 главе 22 стих сказано: «То лучшего завета поручителем соделался Иисус». Вот эта фраза «лучшего завета», «новый завет», он качественно лучше, он выше, но он как бы завет с тем же самым Богом. Это завет с Богом. Интересно еще сказано в 9 главе: «Он есть ходатай Нового Завета». Интересно, чем теперь отличается или как выглядит Новый Завет? В Новом Завете есть тоже ходатай, то есть посредник. И этот посредник уже не немощный человек Моисей, хотя Моисей – это сильный человек, но это не человек. Посредником в Новом Завете выступает Иисус. Он есть ходатай. Другое значение этого слова – посредник Нового Завета Иисус, поручитель Иисус. Интересно, что здесь тоже есть ратификация или утверждение завета – это кровь. И Иисус Христос говорит: «Сия кровь или сия чаша есть новый завет в моей крови». Оказывается, и в Новом Завете есть кровь утверждения завета. Это кровь, но кровь уже не жертвенных животных. Это кровь Бога, кровь Иисуса Христа. И интересно, в Новом Завете есть тоже заповедь, есть тоже слово. Друзья, а кто это слово или что это слово? И интересно, что это слово – это тоже Иисус Христос. Написано так, Иоанн говорит: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И дальше он говорит: «И слово стало плотью и обитало с нами». Братья и сестры, вы не замечаете какое-то определенное сходство между словом Ветхого Завета, выраженным на скрижалях, и словом Нового Завета? «И слово стало плотью». Оказывается, в Иисусе Христе соединились две вот эти как бы несовместимые стороны Бога и человека. «И слово стало плотью». Бог стал человеком. Оказывается, вот в чем суть Нового Завета. Суть Нового Завета во Христе. Итак, теперь еще несколько минут. Я не знаю, сколько уже минут. Да, несколько минут, друзья, я хотел бы обратить внимание теперь на две стороны завета. Ведь завет – это две стороны, хотя инициатор один – Бог, но две стороны – сторона человека и сторона Бога. В Ветхом Завете сторона Бога очень ярко отражена в книге «Исход». Вот после того, когда были разбиты скрижали, когда Бог прозвучало вот это слово, книга «Исход», 34 глава, возобновление завета: «И сказал Господь». Вот, друзья, давайте мы посмотрим, я постараюсь очень коротко, но я говорил о том, что я боюсь затянуть, постараюсь очень коротко, это очень важно, понять, в чем заключался завет вот в стороне Бога и стороне человека в Ветхом Завете, и как этот принцип, в общем-то, входит и в нашу жизнь, и может сохраняться как принцип для отношений с Богом. Ветхий Завет говорит о том, Бог вот как бы на своей стороне пишет так: «Вот я заключаю завет перед всем народом твоим, соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя». Братья и сестры, другими словами, Бог на этой стороне, своей стороне, Он пишет такое слово. Он говорит: «Мой дорогой народ израильский, я с тобой, я сделаю для тебя». Посмотрите, как он говорит: «Ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Я сделаю для тебя чудеса». В принципе завета, вот стороны Бога, стоит как бы два основных ключевых момента. Во-первых, Бог открывает себя человеку, народу израильскому. Бог проявляет себя. И Моисей, говоря об этом моменте, он говорил: «Ибо сошел Господь для того, чтобы испытать вас, и страх Его был перед глазами вашими, чтобы вы не грешили». Оказывается, Бог сошел, во-первых, для того, чтобы открыть себя людям, человеку, вот народу израильскому, и для того, чтобы заботиться о человеке. И как бы девизом Ветхом Завете, девиза стороны Бога является формулировка «Я с тобой». Друзья, вы можете проследить эту формулировку во многих текстах Писания. Бог говорит Давиду: «Я с тобой», Соломону: «Я с тобой». И интересно, что вот помните, такая обстановка была, когда народ израильский попал в плен, ну, в раб, можно не сказать не в рабство, а когда он угнетался другими народами, мадианитянами, другими народами. И вот Гедеон, и Гедеон вточили, и приходит к нему ангел и говорит: «Господь с тобой, муж сильный». Это была формулировка Ветхого Завета: «Господь с тобою». И вот Гедеон, очень мыслящий молодой человек, он говорит: «Подожди, если Господь со мною, то вот, вот должно соблюдаться то, о чем говорил Бог. Должны быть чудеса». Вот здесь смотрите, как Бог говорит в Завете: «Перед всем народом твоим соделаю чудеса. Страшно будет дело, которое я сделаю для тебя, потому что я с тобою». И Гедеон говорит: «Господи, вот если ты с нами, то есть завет, что по завету, если ты с нами, должны быть чудеса. Не должно быть рабства, не должно быть пленения, не должны быть эти враги, мы должны быть выше, если Господь с нами». Очень правильная мысль: если Господь с нами, то Бог говорит: если я с тобой, я буду творить чудеса. Это сторона Бога, друзья, и мы должны это понять, что в Ветхом Завете, у нас часто преломление, что в Ветхом Завете такой строгий, гневливый Бог, который идет как будто бы с палкой за человеком, за каждую неправильную мысль наказать. Нет, Бог и в Ветхом Завете – это добрый Бог, который хочет сказать: «Я с тобой, человек». Но вот есть еще сторона человека, и как бы переворачивая эту сторону для того, чтобы посмотреть, а в чем суть стороны человека, и Бог дальше говорит: «Ты же, но ты же это от себя добавляю, написано так, сохрани то, 11 стих, что я повелеваю тебе ныне». Оказывается, есть слово, и этот завет, он в слове. Вот есть для человека сторона человека: ты сохрани или соблюди то, что я тебе повелеваю. И Бог повелевает три определенных таких формулы, можно сказать. Да, есть закон, там 10 заповедей, который потом расшифровку имеет огромнейшую. Но вот как бы основной завет, он заключается в трех определенных направлениях. Первое направление. Друзья, отметьте и сразу, пожалуйста, для себя нарисуйте проекцию на Новый Завет. Почти что слово в слово есть вещи, которые повторяются в Новом Завете. Во-первых, что говорит Бог? «Вот я изгоняю от тебя народы, смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью для тебя, разруши их жертвенники, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его ревнитель, Он Бог-ревнитель. Не вступай в завет или в союз с этими людьми, чтобы ты не стал поклоняться их Богу». И он заканчивает: «Не делай себе богов литых». Вот первая сторона завета. Не соединяйся с этим, вот с этими народами, от которых я изгоняю, потому что они поклоняются другим богам. Если ты соединишься с ними, ты придешь к их системе мысли религиозной, к их системе богопоклонения и богопочитания, ты придешь к идолам. И след за идолами ты сделаешь, за их идолами ты сделаешь себе идолов. Интересно, что в еврейском это звучит как авода зара, по-моему, вот это слово идолопоклонство. И оно значит поклоняться или служить, чужая служба, чуждая служба. И Бог, во-первых, предупреждает: не соединяйся с этими народами, чтобы не стать тебе на чужую службу. Братья и сестры, как в проекции Нового Завета, нигде у нас, не помните, не повторяется примерной мысли. Не любите мира, к примеру, не того, что в мире. Потому что в мире похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, что противно Богу. Оказывается, вот она, вот та мысль отношений Бога с человеком. Не люби мира, не входи в союз с этим миром, потому что этот мир не просто он, принесет что-то неправильное. Он поставит тебя на чужую службу. Ты не сможешь быть в завете с Богом. Не вступай в союз, потому что ты уже со мной в союзе. Второй момент или второе направление союза стороны человека. Тут сказано так: «Праздника пресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелеваю тебе в назначенное время месяца Авива. Ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта». Отдавай первородное. Второй момент, о котором Бог говорит: «Помни». Помни то, что ты освобожден от рабства. Помни то, когда ты освобожден от рабства. И помни это всегда. Праздника, пресноков соблюдай. Это был праздник свободы. Праздник освобождения от ига рабства египетского. Другими словами, Бог говорит: помни цену свободы, время свободы. Помни, кем ты избавлен. Помни, кем ты куплен. И помни цену, заплаченную за тебя. Братья и сестры, а можно это перенести в наш Новый Завет или никак? Я думаю, что очень можно. Написано, вы куплены дорогою ценою. Оказывается, и за нас заплачена великая цена. Оказывается, вот в стороне завета мы тоже должны помнить очень важное – это цену моего избавления. Очень короткий пример, который, ну, я вот много раз его рассказывал вот у нас где-то, и я думаю, вы читали это в книге. Вильгельм Буш пишет очень яркий пример. Однажды он оказался в здании парламента афроамериканцев в Америке. И он зашел, и вот в фойе стоит статуя белому человеку. Вильгельм Буш говорит, я сильно удивился тому, как в здании темных людей стоит статуя белому человеку. И он спрашивает у негра, который находится рядом, и говорит, скажи, пожалуйста, почему статуя белому человеку стоит в здании вашего парламента? Он говорит, и кто это? Он говорит, это Авраам Линкольн, это мой освободитель. Вильгельм Буш говорит, ему очень понравилась эта, ну и фраза эта, и понимание вот всей этой ситуации. И он поднимается на второй этаж, и вот на лестничной площадке ко второму этажу он еще раз остановился и посмотрел туда вниз, где стояла эта статуя. И вот то, что он увидел, его очень сильно поразило. Там, возле этой статуи, белому человеку на коленях стоял этот молодой негр и продолжал, и говорил, «Авраам Линкольн, это мой освободитель!» Братья и сестры, а вот мы христиане, а мы помним вот эту цену свободы от нашей жизни. То, что было отдано Иисусом Христом, Он стал той кровью, которая спасла каждого из нас. Он стал тем посредником, который вывел нас из земли египетской, из дома рабства. Он стал нашим освободителем. И вот как часто мы с вами забываем об этой стороне завета. Мы забываем о крови, о цене. Мы забываем о той свободе. И вот Бог в стороне завета к человеку пишет, помни праздник опресноков, помни день твоего освобождения. И последняя сторона завета Бога к человеку, здесь идет перечисление некоторых праздников, которые они должны праздновать. Шесть дней работай, в седьмой день покойся, праздник седмиц совершай, три раза в год должен являться весь мужеский пол ко мне, не изливая крови на жертву, на квасное, жертву праздника Пасхи не должна переноситься до утра, самые первые плоды земли твоей переноси в дом Господа Бога. Это как бы все можно объединить в такое очень емкое слово «служи Богу и поклоняйся Богу». Поклоняйся и служи практически, уделяй время Богу, шесть дней работай, седьмой день отдыхай, не для себя, посвящай Богу его, посвящай время для Бога. Праздники, приходи в храм, посвящай время и посещай вот то место, где присутствует Бог. Приноси из плодов земли, чти Бога от имения твоего. Вот как бы в этом Бог проявляет свою важную сторону завета. Чти Бога и поклоняйся Богу. Братья и сестры, я должен закончить свою проповедь. Я очень хотел бы, чтобы вот мы немножечко перенесли это в нашу жизнь. Для народа израильского произошла встреча с Богом у горы Синай. Народ израильский не смог выдержать этой встречи, он отошел. Была и черта проведена. Невозможно, в принципе, быть рядом с этим великим Богом. Но этот великий Бог проявил ко мне и к тебе лично свое внимание и сказал, я хочу быть твоим Богом. Если в Ветхом Завете это я просто с тобою, то в Новом Завете это качественно меняется, и Бог становится не просто с тобою, Он становится в тебе, и ты в Боге. И вот, друзья, рассуждаю, думаю, как мало мы понимаем об этом завете. Мы сделали шаг, вступили в завет с Богом, и мы часто забываем о той стороне нашей проблемы, что мы должны делать в завете с Богом. Мы посвящаем жизнь своим интересам, своим проблемам, своим планам и забываем о том, что встреча с Богом – это очень ответственно. И очень часто, приняв или вступив в завет с Богом, моя жизнь не меняется. Я расскажу одно последнее сравнение, которое мне понравилось. Один американский проповедник применил его. Когда он беседовал с молодежью, огромное количество молодежи, и он говорит, молодежь, вы ходите в церковь, вы делаете себя как будто бы христиан, но вы по сути, по своей жизни, Являетесь ли вы настоящими христианами? Если в вашей жизни произошла встреча с Богом, пусть не у горы Синай, она произошла в Новом Завете, это еще как будто бы выше и серьезнее, то ваша жизнь однозначно должна измениться. И он говорит, представьте себе, друзья, вот я опоздал на ваше служение. И говорю, извините, друзья, я вот, вы знаете, ехал на ваше служение, остановился на трассе, у меня там спустило колесо, я решил поменять там колесо, открутил болты, гайки, и одна из гаек у меня улетела на трассу. И я забыл о том, что нужно посмотреть на машины, идут там машины или нет, я выбегаю для того, чтобы взять то, что улетело. И в это время летит с огромной скоростью большой грузовик в 20 тонн веса. И у меня происходит с ним встреча. Я встретился с этим грузовиком, ну и я опоздал вот поэтому. Он говорит, как вы думаете, логично или нет? Он говорит, наверное, вы скажете, или я немножечко ненормальный, или я лжец. Если у меня произошла встреча с таким огромным грузовиком, я должен измениться, я должен прийти в другую форму. Не может не произойти изменения, просто не может. Братья и сестры, а давайте подумаем, а насколько больше Бог, чем этот грузовик в 20 или 30 тонн? Он гораздо больше, он гораздо величественней. И если в моей жизни при завете с Богом не произошло ничего, никаких изменений, то я или лжец, или я просто реально не встречался с Богом. Братья и сестры, да благословит нас Господь посмотреть на нашу жизнь и, может быть, переоценить вот тот завет или, может быть, по-новому отнестись к нему, чтобы мои отношения с Богом, они были в должном состоянии. Да благословит нас Бог. Аминь.
Аминь.